за всех храбрых рыцарей и солдат, которые сегодня умрут, за жен и детей, которые будут оплакивать их, даже за Тириона Беса и за пса. «Он не настоящий рыцарь, но все-таки спас меня», — говорила она матери. «Спаси и ты его, если можешь, и утишь гнев, снедающий его». Но когда Септон, взойдя на возвышение, стал молить богов защитить нашего истинного и благородного короля, Санса поднялась с места. Проходы были забиты народом, и ей пришлось проталкиваться к выходу, пока Септон призывал кузнеца вложить силу в меч и щит Джоффри, воина вселить в короля мужество и отца защитить его в час опасности. «Пусть его меч сломается и щит расколется», — думала Санса, пробираясь к двери. «Пусть мужество изменит ему, и все солдаты до единого покинут его». По стене расхаживали часовые, но внизу замок казался пустым. Санса прислушалась, и до нее донеслись звуки битвы. Пение почти заглушало их. Но каждый, имеющий уши, мог слышать гул боевых рогов, грохот катапульт, мечущих камни, всплески, треск кипящей смолы и гудение, с которым скорпионы пускали свои стрелы длиною в ярд с железными наконечниками. А за всем этим — крики умирающих. Это тоже был гимн, страшный гимн. Санса натянула на уши капюшон плаща и поспешила к крепости Маегора, к замку внутри замка, где королева обещала им полную безопасность. У подъемного моста она увидела леди Танду и двух ее дочерей. Фалиса вчера приехала из замка Стокворд с небольшим отрядом солдат. Сейчас она уговаривала сестру взойти на мост, но Лолис цеплялась за свою служанку и рыдала. «Не хочу, не хочу, не хочу!» «Но битва уже началась!» — дрожащим голосом говорила леди Танда. «Не хочу, не хочу!» Обойти их было нельзя. Санса вежливо поздоровалась с ними. «Не могу ли я помочь?» Леди Танда покраснела от стыда. «Нет, миледи, покорно вас благодарим. Вы уж простите мою дочь, она нездорова». «Не хочу!» Горничная Лолис, хорошенькой девушке с короткими темными волосами, похоже, как раз очень хотелось спихнуть свою госпожу в сухой ров, прямо на железные пики. «Не надо, не надо, я не хочу!» «Там, внутри, мы будем втройне защищены», — ласково обратилась к ней Санса. «Там будет много еды, питья и песен». Лолис уставилась на нее, открыв рот. Ее тусклые карие глаза всегда казались мокрыми от слез. «Не хочу!» «А придется!» — рявкнула ее сестра Фалиса. «Шая, помоги!» Вдвоем они подхватили Лолис под локти и поволокли ее через мост. Санса и леди Танда последовали за ними. «Она больна!» — сокрушалась мать. «Если беременность можно назвать болезнью», — подумала Санса. Весь замок сплетничал о том, что Лолис беременна. Двое часовых у двери были в львиных шлемах и красных плащах дома Ланнистеров. Но Санса знала, что это просто наемники. Третий сидел на ступеньке лестницы, держа алебарду на коленях, хотя часовому полагалось стоять. Однако при виде них он встал и открыл им дверь. Бальный зал королевы был раз в 10 меньше замкового великого чертога и наполовину малого чертога в башне Десницы. Но все же мог принять 100 человек, и недостаток пространства возмещал изяществом. За каждым настенным светильником висело зеркало кованого серебра, отчего огни казались вдвое ярче. Стены были обшиты резными деревянными панелями, а пол устилал душистый тростник. С галереи наверху неслись веселые звуки дудок и скрипок. Вдоль южной стены тянулись закругленные окна, закрытые, однако, плотным бархатными шторами, не пропускающими внутрь ни света, ни молитв, ни шума битвы. «Только от войны все равно не спрячешься, как ни старайся», — подумала Санс. Почти все высокородные женщины города собрались здесь за длинными столами вместе с небольшим количеством стариков и мальчиков. Жены, дочери, матери и сестры мужчин, ушедших сражаться с лордом Станисом. Все знали, что многие воины не вернутся назад, и это висело в воздухе. Санса, как нареченная Джоффри, должна была сидеть на почетном месте по правую руку от королевы. Взойдя на помост, она увидела человека, стоящего в полумраке у дальней стены. Одетый в длинную, намасленную черную кольчугу, он опирался на меч, меч ее отца. Лед, почти с него ростом. Костлявые пальцы крепко сплелись вокруг Эфеса. У Санса перехватило дыхание. Сир Ирин Пейн, видимо, почувствовал ее взгляд и обратил к ней свое изможденное, изрытое оспой лицо. «Что он здесь делает?» — спросила Санса Осреда Кэттлблэка, который командовал теперь новыми красными плащами, личной гвардией королевы. «Ее величество полагает, что он понадобится ей еще до исхода ночи», — усмехнулся Осфрид. «Но сир Илин — королевский палач и может понадобиться только в одном случае. Чью голову потребует у него королева?» «Ее величество Серсея из дома Ланнистеров, королева регенша и хранительница государства», — провозгласил королевский стюард. Все встали, и вошла Серсея в платье из тонкого полотна, белом, как плащи королевских гвардейцев. Длинные рукава с прорезями показывали золотую атласную подкладку. Грива ярко-желтых волос не спадала локонами на обнаженные плечи, стройную шею окружало ожерелье из бриллиантов с изумрудами. Белое придавало ей невинный, почти девический вид. Щеки пылали румянцем. «Садитесь», — сказала королева, заняв свое место на помосте, — «и будьте моими гостями». Осред Кэттлблэк придвинул ей стул. Паш сделал то же самое для Санса. «Ты что-то бледна, Санса. Твой красный цветок еще цветет?» «Да». «Весьма кстати. Мужчины проливают кровь там, а ты здесь». Королева сделала знак подавать первое блюдо. «Зачем здесь сир Илин?» — выпалила Санс. Королева посмотрела на безмолвного палача. «Чтобы покарать измену и защитить нас в случае нужды. Он был рыцарем до того, как стал палачом». Серсей указала ложкой в конец зала, на высокие, запертые на засов двери. «Когда на эту дверь обрушатся топоры, ты, возможно, порадуешься, что он здесь». Санса больше порадовалась бы псу. Она верила, что Сандер Клиган при всем его злобном нраве не допустил бы, чтобы ей причинили вред. «Но разве ваша стража не защитит нас?» «Да, вот только кто защитит нас от стражи?» Королева покосилась на Осфрида. «Преданные наемники — такая же редкость, как шлюхи-девственницы». «Если битва будет проиграна, мои гвардейцы мигом сдерут с себя свои красные плащи и пустятся на утек, прихватив с собой все, что можно. А за ними побегут слуги, прачки и конюхи, спасая свою драгоценную шкуру. Знаешь ли ты, что происходит с городом, захваченным неприятелем, Санса?» «Нет, конечно, где тебе знать? Все, что тебе известно о жизни, подчеркнуто из песен, а про грабеж и разорение песен не поют. Истинные рыцари не причинят зла женщинам и детям», — произнесла Санса, чувствуя всю пустоту этих слов. «Истинные рыцари!» Это, видимо, от души позабавило королеву. «Ты, безусловно, права. Будь же умницей, ешь свой суп и жди, когда тебе на выручку явится Симеон Звездоглазый, принц Эймон Драконий Рыцарь. Я уверена, они не замедлят прийти».